Глава 23. Когда Джилл проснулась, все еще шел дождь. Она вновь чувствовала себя самой собой. Тело освободилось от всего чужеродного. Девушка была ослаблена, голодна, ее мучила жажда. Болела рана в плече и мышцы. Но она была все той же Джилл. Инфекция исчезла. Дезориентированная и немного ошеломленная, она медленно приподнялась и огляделась вокруг, пытаясь из обрывков воспоминаний понять, что же произошло. Джилл все еще находилась в часовне, примыкающей к часовой башне, и раненый Карлос лежал на одной из передних скамей. Она вспомнила, что поведала ему о своем заражении вирусом, а он говорил, что собирался что-то достать. «Но я была так больна, во мне что-то было, и сейчас я не только чувствую себя лучше, во мне больше совсем нет этой заразы. Как же так произошло?» «О, Боже!» — прошептала она, заметив шприц и пустую ампулу на сиденье органиста рядом с алтарем, внезапно догадавшись, что случилось, но не представляя себе, как это произошло. «Карлос нашел антивирус!» Джилл присела, переполняемая смешанными эмоциями, нахлынувшими на нее. Потрясение и в то же время благодарность, ведь тяжело было поверить, что с ней снова все хорошо. Ее счастье остаться в живых и сохранить разум омрачило чувство вины, что вылечили только ее одну, тогда как многие другие погибли. Джилл хотелось знать, находилось ли там большее количество вакцины, ведь сама мысль о том, что где-то рядом, возможно, располагались галлоны антивируса, а десятки тысяч умерли, была просто невыносима. Наконец девушка слезла с постели и встала на ноги, тщательно потянулась, разминая затекшее тело. Прокрутив в голове все, что случилось, она осталась удивлена, насколько легко отделалась. За исключением правого плеча, Джилл не получила никаких серьезных повреждений. И, напившись воды, она почувствовала себя действительно бодрой и способной свободно двигаться. В следующие несколько часов Джилл съела 3 баночки фруктового пюре, выпила 0,5 литра воды, почистила и перезарядила все оружие. Она также привела себя в порядок, насколько это было возможно, с помощью бутылки воды и грязной рубашки. Карлос очень крепко спал и ни разу не пошевелился. Потому как он лежал, согнувшись и держась за левый бок, Джилл предположила, что путешествие к больнице выдалось для него нелегким, и предалась мыслям о том, что им предстоит еще сделать. Они не могут здесь оставаться, у них нет провизии или оружия, чтобы пытаться выжить неизвестно еще сколько времени, и они совершенно не имели представления, когда прибудут спасатели. Как ни трудно в это поверить, но казалось, что Амбрелла сумела скрыть то, что здесь случилось, и если они могли сдерживать в тайне события все это время, возможно, пройдет еще не один день, пока правда всплывет наружу. Кроме того, она не могла убедить себя, что Немезис был мертв. Как только он придет в себя, то вернется за ней. И им очень сильно повезло, что тварь не напала до сих пор. До встречи с Карлосом она планировала отправиться к заброшенному заводу, к северу от города, который являлся собственностью Амбреллы. Джилл считала, что не может существовать никакого пустующего комплекса корпораций, ведь компания очень любила проводить все исследования секретно, и гипотеза о том, что они, возможно, сохранили дороги вокруг завода открытыми, чтобы их работники могли выбраться из города, была близка к правде. Этот путь стоило проверить, и это был лучший вариант из всех возможных. Кроме того, самая короткая дорога из города проходила прямо через комплекс. Карлос продолжал спать. его грудь равномерно поднималась и опускалась. На лице просматривались признаки истощения. Выработав план дальнейших действий, Джилл посмотрела на Оливейру еще некоторое время и решила, что ей придется оставить его здесь. Решение далось ей тяжело, но только потому, что она не хотела оставаться одна. Однако эта причина была эгоистичной. Правда состояла в том, что он был ранен, встав между ней и Немезисом, и она не хотела, чтобы он оказался снова на пути твари. «Я пойду, осмотрю завод, возможно, там находится радиостанция, и можно будет вызвать помощь. Если все пойдет хорошо и я останусь цела, я вернусь за ним. Если же дела пойдут хреново... Ладно, я клянусь, что я обязательно вернусь, если смогу». Комплекс располагался на расстоянии 1,5 километров, и если Джилл все помнила правильно, путь туда можно сократить через мемориальный парк, находящийся сразу за часовой башней, и путешествие окажется очень коротким. Сейчас было 2 часа ночи, и она могла бы успеть сходить туда и вернуться обратно как раз до рассвета. Повезет ей или нет, Карлос все еще будет спать, когда она вернется, и, возможно, принесет благоприятные известия. Джилл решила оставить ему записку, на случай, если с ней что-нибудь случится, чтобы он хотя бы имел представление о том, куда она отправилась. Девушка не нашла никаких пишущих принадлежностей, ручки или карандаша, и воспользовалась старой механической печатной машинкой, которая стояла у стеллажа с псалмами. Печатала она на обратной стороне этикетки от банки из-под пюре. Мягкое постукивание клавиш приносило Джилл успокоение и вторило мелодии дождя, который продолжал стучать по крыше. Эти звуки вновь обрадовали ее, напомнив простые радости жизни. Джилл взяла гранатомет, в котором осталась всего 1 граната, та, которую она уронила, и Карлос, должно быть, нашел ее во дворе. Она припомнила, какие повреждения это оружие причинило убийце Старс. Также девушка взяла Беретту, но револьвер она оставила Оливейре, чтобы у него, на всякий случай, осталось что-то мощнее штурмовой винтовки. Джилл оставила записку на алтаре, там, где Карлос увидел бы ее, когда проснется. Она присела рядом с ним, наклонилась и убрала его волосы со лба, а он даже не пошевелился. Джилл не представляла, как можно было отблагодарить его за все, что он для нее сделал. «Приятных снов!» — прошептала она, и, чтобы не изменять свои планы, поднялась и поспешила к двери, не оглядываясь назад. За небольшим кладбищем в мемориальном парке располагалось скромное строение, внешне напоминающее сарай для хранения инвентаря, хотя на самом деле оно использовалось как одна из нескольких радиостанций Амбреллы во время эпидемии в Ракун-Сити. В таких местах безопасно могли передохнуть оперативники, каждый в своей определенной точке. А также там они могли упорядочить собранные файлы перед тем, как загружать их или получать обновления, если у них не было личного компьютера. Николай не планировал прибегать к какой-либо из таких станций. Он считал, что содержание таких точек представляло безосновательный риск со стороны Амбреллы, даже настолько скрытых, как это. Оборудование в хибарке у кладбища скрывала фальшивая стена. Корпорация не желала, чтобы кто-то смог перехватить сигналы, поступающие из города. Так что станции были устроены таким образом, чтобы только получать сигналы. Однако, несмотря на эту предосторожность, Николай все равно считал их ненадежными. Если бы он захотел поймать агента, то устроил бы засаду на одной из таких станций. Или если бы я захотел убить одного из агентов, хотя в данном случае мне нужно только войти внутрь или подождать его немного. Он стоял в тени большого памятника, в нескольких метрах от секретной комнаты, размышляя о том, как замечательно будет убить капитана Чана. Николай представил только, как пройдет через скрытую дверь и расстреляет его. Но перед этим ему нужно было немного расслабиться, чтобы войти туда в лучшем расположении духа. Хотя рано или поздно Чан выйдет, чтобы покурить или принять душ, и Николай, позволяя себе насладиться ожиданием, сможет за это время выпустить наружу свои негативные эмоции. Зиновьев не делал этого часто. Он не был сумасшедшим и обычно позволял событиям развиваться своим ходом. Но иногда смакование привкуса неопределенности перед осуществлением запланированного убийства снимало депрессию. Николай следил за дверью, прикрепленной петлями к углу здания, и наслаждался прохладным дождем, несмотря на то, что понимал, как обидно будет опоздать и оказаться при этом еще и насквозь промокшей одежде. Он собирался отнять человеческую жизнь. События немного вышли из-под контроля, когда он понял, что потерял вакцину. Но у кого сейчас было все в порядке? Дэвис Чан, например, скоро умрет. И Николай был единственным, кто знал об этом, потому что это он предрешил судьбу Чана. И благодаря моим стараниям Карлос тоже мертв, и Михаил, и три сторожевых пса тоже. Николай не мог поручиться, действительно ли мертва Джилл Валентайн, но все равно получил огромное удовольствие, разглядев тяжелую боль на лице Карлоса, который сообщил о ее смерти. Единственное, что имело значение, и что произошло благодаря усилиям Зиновьева, его враги теперь мертвы, а он все еще жив и здоров. Когда через некоторое время Дэвис Чан вышел на улицу, Николай выпустил наружу большинство своих негативных эмоций, возникших от сострадания к самому себе и беспричинной хандры. Его нож оборвал жизнь Чана, а 15 минутами позже он снова был самим собой, как и раньше. То, во что превратилось тело Чана, конечно, больше уже не напоминало что-либо человеческое, но Николай искренне благодарил его останки за возвращение хорошего настроения. 02:50, 2 октября. Карлосу. Я отправилась к комплексу по очистке воды в 1,5 километрах к северо-востоку от часовой башни. Это собственность Амбреллы, и там могут находиться полезные для нас ресурсы. Я вернусь, как только осмотрюсь там. Жди меня здесь несколько часов. Если я не вернусь утром, попытайся выбраться из города сам. Спасибо тебе за все. Оставайся здесь и немного отдохни, пожалуйста. Я не буду задерживаться. Джилл. Карлос перечитал закручивающуюся бумажку несколько раз, прежде чем, схватив жилет, вскочил на ноги и взглянул на часы. Она ушла меньше, чем 30 минут назад. Он все еще может ее догнать. Карлос даже думать не хотел о том, чтобы оставаться здесь. Джилл оставила его по причине ранения или просто не хотела подвергать его опасностям. Ни один из этих вариантов не был для него приемлем. И ему так и не представилось момента рассказать ей о том, что Трент сообщил о наличии вертолетов в комплексе Амбреллы на северо-западе города, которое от их теперешнего положения после поездки в трамвае находилось как раз на северо-востоке. Очевидно, он имел в виду именно этот комплекс. Может, ты в состоянии в одиночку выступить против монстров Амбреллы, но умеешь ли ты управлять вертолетом? – пробормотал Карлос, проверяя магазин М-16. Ну почему же она его не разбудила? Карлос направился к двери, стараясь не дышать слишком глубоко. Дыхание причиняло боль в боку, но она была терпима. Когда-то ему было намного хуже, но он тогда выполнил свою цель. Тогда ему пришлось проковылять 6 часов со сломанной лодыжкой, и было намного хуже, чем теперь. Карлос не хотел понапрасну тратить время и старался убедить себя, что хочет проверить информацию Трента, и поэтому отправляется догнать ее. Он совершенно не мог бесцельно сидеть на одном месте. Джилл пыталась защитить его. Он оценил это, но он не мог просто сидеть и ждать. «Николай, он где-то там, а она об этом и не подозревает». На Оливейру нахлынули неприятные воспоминания о безумном блеске в глазах Николая. Карлос, выйдя из часовни, быстро зашагал под дождем в лунном свете. Он найдет ее.